Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Приветствую вас, дорогие друзья. И сегодня, как обычно, по традиции, в прямом эфире, по средам, мы включаемся в эфир с нашими гостями. Это очень важно, что это прямой эфир, поэтому, дорогие друзья, не забывайте, что чат трансляции работает для ваших вопросов. Я не устаю повторять, что я раб прямого эфира. Такая очень привычка у меня профессиональная, поэтому для меня это очень важно. А сегодня наш гость, наш собеседник, ваш собеседник Андрей Пиантковский. Здравствуйте, Андрей Андреевич, приветствую вас.
Добрый день, Сеня.
Очень приятно вас видеть. Мы давно хотели эту встречу устроить, но Андрей Пиантковский такой сегодня звезда Ютуба абсолютно, поскольку все хотят с ним поговорить. Вот и, наконец, и моя мечта осуществилась, и сегодня Андрей Пиантковский у вас в гостях, дорогие наши зрители. Вопросы пишите, лайки ставьте, подписывайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. И спасибо всем за интерес к нашему каналу, которому вот в эти дни буквально вчера исполнился год каналу, на котором я вот здесь вот работаю. Это наш канал. Андрей Андреевич, я бы хотела начать с международной, что называется, повестки. Ну, тоже даже условно международной. Потому что каждый раз, когда мы все следим за заседаниями в Организации Объединенных Наций, всегда возникает вопрос, какого хрена вообще их все слушают? Почему вот сейчас вот выступал Лавров? Мало того, что выступал, он, типа, там Россия председатель там какого-то заседания на очередном совбезе. Как это может быть? Почему, скажите, пожалуйста, не станут люди, не объявят бойкот этим выступлением, этим гражданам, этой стране? Как это происходит?
Да, ну, во-первых, поздравляю вас с юбилеем, Ксения.
Спасибо.
Я задавал этот вопрос, я задолго до этого заседание позорного говорил и здесь, в Америке, что действительно, ну, существует, к сожалению, правило, по которым как бы вот здание Генеральной Ассамблеи – это экстерриториально, и представители любого государства могут приехать и выступать там. Но ничто не может помешать, ну, той же американской делегации отсутствовать во время выступления Лаврова. Ну, надо сказать, они сказали все нужные слова по этому поводу. Американский делегат пригласил на заседание сестру американского заложника Уиллана, находящегося в заключении в России. Но вот сам факт. Ну, понимаете, это как бы примерно такая же ситуация, как если бы воскрес Риббентроп в Нью-Йорке и решил воспользоваться возможностью, сел бы в кресло председателя Совета Безопасности Российского. Ну, это то же самое. Ну, и кроме того, кстати, Риббентропа и риббентроповских инстинктов, ну, сам позорным, конечно, возмутительным было сам факт присутствия Лаврова, но и тема, которую он избрал, он решил объясниться в ненависти к Израилю, еврейскому народу, отойти вот от этой лицемерной путинской такой игры, как бы добрососедские отношения с Израилем. И, в общем, превратил это обсуждение в осуждение как бы всемирно Израиля, в конце, воспользовавшись там арабскими выступлениями делегатов, в конце концов делегат Израиля вынужден был выйти с возмущением. Причем это происходило, и, видимо, это не случайно спланировано Лавровым. Он как председатель в этой организации определил его повестку. Это будет в день траура в Израиле по всем жертвам Холокоста и погибшим в войнах и от террористов. Ну, вот этот боец с нацизмом великолепно себя продемонстрировал. Ну, вы знаете, это не самый серьезный упрек, который мы предъявляем к Западу. Гораздо серьезнее его нерешительность коллективного Байдена в поставках оружия Украине. Конечно, конечно, это даже в последнее время стало звучать прямо в заявлениях украинского руководства, но президент Зеленский в одном из своих обращений недели назад, по-моему, обращаясь, ну, практически к Байдену, он сказал, что мы, конечно, бесконечно благодарны американскому народу. Без этой помощи, которую нам представляете, мы не смогли бы сопротивляться так называемой второй армии в мире. Но почему она все время запаздывает? Да, мы это вечный вопрос, ведь мы же вспоминаем эту ситуацию годами. Сначала в Америке говорили, нет, ни в коем случае нельзя предоставлять Украине джавелины. Это спровоцирует Путина. Этот ужасный Путин пойдет на что угодно, может быть, на ядерную войну. Потом все-таки джавелины предоставили. Нельзя, но нельзя предоставлять гаубицы, нельзя предоставлять хаймерсы, нельзя предоставлять патриотс, нельзя предоставлять эбрамс. В конце концов, американцы все это поставляют. Это же показывает, что есть напряженная внутренняя борьба внутри администрации. Ну и вот такая проукраинская партия, это министр обороны Остин и госсекретарь Блинкен, в конце концов побеждают каждый раз, а оружие идет. Но почему с таким запаздыванием? И это запаздывание, говорил Зеленский, оно же стоит жизни украинцев, тысяч, может быть, десятков тысяч жизней, и воинов, и мирных жителей, которых мы не можем эффективно защитить от воздушных атак. Вот это является предметом до сих пор такой внутренней борьбы внутри администрации Байдена между сторонниками. И это выражается даже их формулой, вот, как они отвечают на вопрос, а в чем цель Соединенных Штатов в этой войне. Вот Блинкен и Остин отвечают очень четко, прямо: наша цель – победа Украины, ослабление России до такой степени, чтобы она никогда больше не могла повторить подобную агрессию. Но существует другая школа мысли в администрации помощников президента по национальной безопасности Сельвина, который на этот вопрос отвечает лукаво: наша цель – не поражение Украины. И вот между этой победой и не поражением это громадная разница. И она преодолевается, но каждый раз запаздывает. Особенно все это остро стало сейчас на повестку дня, ну, накануне решающего грядущего весеннего наступления украинской армии. В целом я наблюдаю очень внимательно, конечно, за американскую политической сцены, я в нее и погружен, и вовлечен в какой-то степени. Положительная для нас новое здесь изменение позиции республиканской партии. Mm-hmm. Вот республиканская партия с трудом, но как-то, как я сказал в одном из своих выступлений, выблевывает из себя Дональда Трампа. Вот Трамп же, абсолютно уже распоясавшись в своих пропутинских настроениях, не скрывая ничего, но он каждый день обвиняет Байдена в том, что тот своей поддержкой Украины ведет страну и мир к Третьей мировой ядерной войне, а он бы, вот, великий Трамп, за 26 часа решил бы всю проблему, договорился с Путиным и отдал бы ему по Украине. Ну, в конце концов, это возмутило такой традиционный истеблишмент республиканской партии, и республиканская партия избрала другую стратегию избирательной борьбы – критиковать Байдена за то, что недостаточно помогает Украине. Это очень положительная новость, очень положительная новость. Вот вчера буквально республиканцы внесли в Палате представителей проект резолюции Конгресса, который требует законодательно, это даже немножко звучит романтично и наивно, законодательно внести положение о необходимости отстребованием российским государственным войскам освободить всю территорию Украины до последнего дюйма, как они говорят, включая, естественно, Крым и Донбасс. То есть это требование, этот пункт плана Зеленского, и, собственно, это поддерживается, план «Большой восьмеркой», станет уже законом Соединенных Штатов. Ну, в этом же ключе вот изменение позиции республиканской партии, увольнение с Fox News такой трамповско-путинской звезды, совершенно безумного демагога Такера Карлсона. Ну, мы, наверное, увидим его скоро где-нибудь на
Russia Today.
Ну, он и так не вылезает с российских информационных программ. Вот. Потому что это основной Fox News, это основной канал республиканской партии, такой в американской глубинке среднереспубликанский избиратель, он смотрит Fox News. Ну и туда же очень знаменательное изменение позиции на 180 градусов очень популярного республиканского кандидата, я так полагаю, скорее всего, он выиграет номинацию, это губернатор Флориды Де Сантис. Ну, еще месяц назад он прославился, он заявлением таким почти трамповского толка, но показывает, что он небольшой специалист в международной политике. Он сказал, что ну, там пограничный конфликт какой-то между Россией и Украиной, это не самая важная задача для безопасности Соединенных Штатов, наш основной противник Китай, надо нам с Китаем бороться, не спорить и так далее. Ну вот он сейчас уверяет общественность, что его неправильно поняли, и каждый день повторяет политкорректные тезисы о том, что Путин военный преступник, сидит на бронеколонке, машет ядерной бомбой, и с ним надо заканчивать. Вот это очень положительное изменение позиции республиканской партии, и, конечно, оно усилило позицию наших сторонников, тех же Остина и Блинкена, внутри демократической администрации. Ну и чтобы завершая этот краткий такой экскурс в американскую внутриполитическую жизнь, конечно, выдвижение Байдена тоже, с нашей точки зрения, это положительная новость. Ну, конечно, это не украшает американскую демократию то, что у демократической партии не нашлось человека моложе 80 лет, чтобы претендовать на должность. Но это, кстати, у республиканцев не так много ярких. Это другая тема, ну, сейчас мы не будем отказаться. Это вот исчезновение таких ярких лидеров политических в Америке. Но чем нам важно выдвижение Байдена? Тем, что вот успех этой грядущей, ближайшей военной операции украинской становится для Байдена вопросом уже жизни и смерти политической. Ну, понятно, что он поддерживает это с геополитической точки зрения, ну, с точки зрения такой идеологической борьбы демократии с автократиями. Но у политиков всегда, мы же с вами знаем, следим за политической кухней в разных странах. Личные мотивы очень важны в действиях политика. Так вот сейчас для него личный мотив. Успех украинской операции – это его успех на выборах. А предположим, что она окончится, ну, такой неудачей она не может окончиться. Мы, может быть, коснемся еще действительно состояния российской армии. То есть, возможно, два исхода этой операции. Ну, маркером для большинства военных экспертов, и я с ними согласен полностью, маркером успеха станет уничтожение Крымского моста. Вот, собственно, об этом сценарии еще генерал Заужный говорил уже в декабре прошлого года в своем знаменитом интервью «Economist». Я вот стою в 84 километрах от Мелитополя, я готов пройти этот путь, взять Мелитополь, выйти к побережью, и тем самым российская группировка рассекается надвое, уничтожается Крымский мост, и потом последовательно российская войска в Крыму уничтожаются дальнобойными ракетным огнем. И этот будет триггером серьезных политических изменений, конечно, и в бункере Путина. Если этого не удастся, украинская армия, она ограничится. Как на это надеются в Кремле? В Кремле понимают, что никаких успехов российской армии и ожидать не приходится. Но надеются, что, скажем, этот Крымский мост не будет уничтожен, украинская армия там продвинется, изменит какую-то линию соприкосновения сторон в свою пользу, но тем самым война как бы будет на этой новой линии соприкосновения заморожена. Наступит такая патовая ситуация. Вот. И это поможет Путину сохраниться у власти, продав это как почетную ничью. Так вот, для Байдена это будет катастрофа, потому что республиканцы теперь его будут обвинять, что вот мы тебе говорили, что недостаточно даешь оружие, и вот украинцы не смогли успешно завершить свою операцию, а там оставшиеся еще трамповские недобитки будут говорить, ну мы все время предупреждали, что вся твоя политика авантюра, а ты толкал их еще на новую войну. Поэтому для него это личный вопрос политического выживания.
Ну, практически вот вы в своем замечательном вступительном слове, в монологе ответили на те вопросы, которые уже наши зрители задавали до начала нашей передачи, до начала нашего эфира по поводу позиции республиканской партии, по поводу выдвижения Байдена вновь на следующий срок и его связь с победой Украины, ну и на многое другое. Но я в связи с этим хотела задать вам такой вопрос, Андрей Андреевич, уж коли вы находитесь там внутри американской политики, внутри американского общества. То, что касается публичных заявлений, публичных действий, то, что касается политики открытой, все понятно. Вы сейчас все рассказали. Мой вопрос, что такое американское общество в отношении к войне России против Украины? Насколько эти люди, граждане Америки, понимают, что это за война, как они ее воспринимают, насколько им важно или не важно занять какую-то позицию по этому поводу, одобрять или не одобрять действия руководства страны? Скажите немножечко про это.
Ну, в вашем вопросе такое прозвучало, ну, такой презумпция, я бы сказал, не очень большой вовлеченности американцев в мировую политику. Она всем известна. Ну, например, классической, помните эти выборы, когда в 90-м году Клинтон выиграл у Буша? Ну, это Буш – триумфатор в 50-летней холодной войне с Советским Союзом, перед этим блестящие военные операции там на Ближнем Востоке. Но какие-то экономические показатели там на 0,5% снизились. И вот он проиграл неизвестному такому плейбою из Арканзаса. Но здесь надо отдать должное американскому телевидению. Оно внесло в американские гостиные, так же, как это было в случае Вьетнамской войны, в Украинскую войну. И CNN, да и тот же Fox News, и MSNBC. В общем, внимание большое, и большинство, конечно, сочувствует Украине, это показывают опросы. В республиканской партии до последнего времени как бы симпатии вот разделялись 50 на 50, ну, потому что там, конечно, вот Трамп и Карсон своей, ну, совершенно, да, ну, я скажу прямо, для меня некоторым открытием явилось такое, напрасно, надо было это понимать, что американское быдло, оно достаточно многочисленное. Вот, очень простые лозунги действуют. У Трампа до сих пор масса сторонников. Он путешествует по глубинке, проводит с ним митинги. Но вот знаете, что для нас интересно, вот что поразительно все-таки, большое количество вот этого русскоязычного американского быдла вот до сих пор очень популярен Трамп среди русскоязычных американцев. Ну, изначально было понятно, мы все, приехавшие из России, инстинктивно всегда как бы тяготели больше к республиканцам. Ну, естественно, демократы воспринимались как левая партия такая, ну, чуть ли не так отдаленно напоминающая даже коммунистические какие-то мотивы. А мы приехали достаточно наевшись этого левой левизны в течение своей советской жизни. Но ведь Трамп ничего общего не имеет с республиканскими делами, ну, особенно во внешней политике. Это анти-Рейган. Трамп – это классический американский изоляционист. Кстати, вот более широко, если отвечать на ваш вопрос, отношение к войне, ведь изоляционистские тенденции, они очень сильны. В американском обществе всегда были. И вот два предыдущих президента, Обама и Трамп, это были типичные изоляционисты, причем с разных позиций. Обама с левых позиций. Обама воспитывался с детства и в лучших американских университетах, потом вся эта плюшевая лига там 30-х, с 30-х годов там господствует прокоммунистические профессора. Он убежден был в виновности Америки перед угнетенными народами мира. Помните, первые 2 года своего правления он разъезжал по разным странам, все время извинялся за преступления Соединенных Штатов.
Ну, это
Поэтому
не самое плохое качество, кстати, для политика.
не самое плохое качество, но сейчас мы говорим о другом, о том, что он был, его установка была изоляционист, потому что в любом американском вторжении он инстинктивно видел вот эти империалистические инстинкты Америки. Может быть, они существовали, но я объясняю вот эту его позицию. Поэтому вот что касается отношение к Украине, ведь война это при Обаме еще все ничего, 14-й год, вот он, очень характерно, его было такое прощальное интервью журналу, по-моему, «Атлантик», да, Гольдбергу, и он по поводу Украины сказал: ну, понимаете, дело в том, что русским хочется изнасиловать Украину больше, чем нам ее защитить. И в этом это всегда будет так, и в этом всегда такая проблема. Примерно такое отношение было. Трамп изоляционист не потому, что Америка виновата перед нами, наоборот, что все виноваты перед Америкой. Америка first. Он ярый противник НАТО. НАТО – это сборище так называемых союзников, которые сидят на нашей шее, тащат из нас деньги. Вот эти два политика, крайне абсолютно различные во всем, они вот два крыла этой очень сильной традиции. Давайте вспомним, Америка и в Первую, и во Вторую войну была втянута их президентами, и Вильсоном, и Рузвельтом, вопреки мнению большинства политического класса Америки. И большинство населения. Вот, Рузвельт отчаянно пытался помочь Черчиллю в 1940 году. Вот, кстати, когда перечитываешь переписку Черчилля с Рузвельтом в 1940 году, она очень напоминает переписку Зеленского с Байденом в 1922. Черчилль все время просил оружия, больше оружия. И та же история была. Рузвельт давал оружие, но преодолевая огромное сопротивление внутри. И потом вот Черчилль сказал эту знаменитую фразу, которую я несколько раз повторял в украинском эфире, я не верю, да нет, это про нас сказано, это то же самое мы чувствуем. Черчилль сказал, что на Америку можно положиться, она всегда примет правильное решение, но только после того, как сначала используют все остальные. Ну вот, эта проблема всегда остается. Поэтому вот когда я вас подведу такой итог своим наблюдением, так, меня удивляют не эти трудности, которые сейчас возникают с американской помощью, меня удивляет все-таки, как далеко вот этот коллективный Байден, который является равнодействующим вот этих двух сил внутри Штатов, продвинулся с помощью. Все-таки решающая помощь, она даст запас, но приходит. Вот остался последний вопрос, там самолеты F-16. Но я уверен, что появятся они, когда начнется реальная битва. Ну, хотя бы потому, что десятки украинских летчиков, это хорошо известно, они сейчас тренируются в 4 странах НАТО, в Великобритании, в Соединенных Штатах, во Франции и Польше, тренируются как раз на современных американских самолетах, истребителях 4-го поколения. Ну, в целом, да, в целом реакция лучше, чем можно было бы ожидать. Вот так бы я ответил на это.
Хочу задать несколько вопросов от наших слушателей, зрителей, которые пишут прямо сейчас в чате трансляции. Дорогие друзья, огромное спасибо за интерес к нашему разговору. Пожалуйста, не только вопросы пишите, но написали вопрос и поставьте лайк нашему разговору для того, чтобы его как можно больше людей увидело. Это очень важно во время прямого эфира. Ну и подписки, конечно. Читаю все подряд. Атикус спрашивает, что Андрей Андреевич думает по поводу состоявшегося сегодня разговора Зеленского с Си Цзиньпином.
Ну, это вежливый разговор с с лидером мировой державы. Но меня удивлял вот такой ажиотаж вокруг звонка от Си Цзиньпина, в том числе в украинской прессе, медиа. Позвонит, не позвонит, позвонит, не позвонит. Ну, что все ясно было с Си Цзиньпином. Си Цзиньпин – враг Запада, он сейчас действительно объявил, он готовится к военной операции против Тайваня, призвал своих военных не бояться войны с Соединенными Штатами. И, конечно, Украина здесь для него не союзник, но мы примерно знаем контур его плана. Он уже обнародовал свои 12 пунктов. Но это мы тысячи раз слышали. Это тоже был план Макрона, Макрона, Шольца, Драги, три европейских лидера. 16 июня они были в Киеве. Ну, это известный капитулянский план перемирия там. Отдаются как часть украинских территорий России. Ну, их очень достойно встретили. Их сначала провели в Бучу, ткнули носом в российские военные преступления. Потом спросили, вы что, хотите, чтобы мы еще 10-20 миллионов своих граждан отдали под власть вот этих негодяев. Ну и после этого тот же Макрон, самый большой энтузиаст мира, он даже не осмелился его публично предложить на пресс-конференции. И, как справедливо заметила украинская пресса, их послали по существу по адресу русского корабля. Ну и потом таких миротворцев было уже десятки. Всякие папы Франциски, Маски, Гейтс, ну кто только в этой и это вот в этом ряду, это люди, которые вся громадное количество полезных буржуазных идиотов в Соединенных Штатах и прямых агентов, они отрабатывают вот этот заказ Кремля сейчас, который надо отдать им должное. Они, Кремль понял, что его план войны против Запада, реванша за поражение Советского Союза в Третьей мировой войне не удалось. Ведь план же, мы же помним, с чего все началось. Не с вторжения физического Украины, а с ультиматума Запада. Вот был у нас такой толстомордый замминистр, он никуда не делся. Кстати, он с этим с военным преступником Лавровым и в Нью-Йорк ездил, здесь мелькал. Он сказал, собирайте свои манатки и убирайтесь вон. Он 30 странам НАТО заявил. Вон это вот туда на линию 92-го года НАТО. Это я и называю, это знаменитая линия, очень интересная. Это линия Батыя-Сталина, Батыя-Джугашвили. Это максимальная линия максимального продвижения Улуса Джучи на запад. В 1200, и причем ровно через 700 лет. В 1245 году это максимальное продвижение хана Батыя вот, на линию Адриатика-Балтийское море. И буквально на ту же линию через 700 лет дошел другой хан Улуса Джучи-Джугашвили. Вот Рябков и Лавров и Путин хотели отбросить Запад на ту же линию. Используя ядерный шантаж, конечно. Причем Украина, вот, можно сказать, она фактически спасла мир. Вот, мы же помним, что американская разведка предсказывала падение Киева в течение недели. И вот эта знаменитая битва в Гостомеле, аэропорте, она решила судьбу мира. Потому что если бы Киев пал, и победоносный Путин появился бы, размахивая своей ядерной бомбой на границе Балтии и Польши, то вот Запад, который в том состоянии Запада, в котором он был год назад, я боюсь, да почти уверен, что он бы дрогнул от этого ядерного шантажа. Еще раз повторю, Путин никогда не собирался не использовать ядерное оружие, потому что он понимает, что... Ну, ему объяснили, Запад, когда оправился от этого ядерного шантажа, ему объяснили, что с ним будет лично, его просто убьют. Вот, но тогда Запад мог испугаться этого шантажа и отступить. Украина уже спасла мир. Так вот, то, что эти планы...
Сейчас не работает вот вся эта история с ядерной угрозой?
Нет, нет. Вот последние все его упражнения с Лукашенко, там они долго играли в какие-то игрушки, рассказывали, как он передал Лукашенко ядерную бомбу. Но это для того, знаете, чтобы вот, а смотрите, я вот передал Лукашенко, если он бросит ядерную бомбу, я тут ни при чем, это она взорвалась там. Это все не работает. Не работает, уверяю вас. Ну, да. Так вот, Путин прекрасно понимает, что этот план провалился. Он сейчас борется уже не за завоевание мира, а за сохранение себя во власти и в жизни. Для этого ему нужно вот перемирие, которое все эти добрые люди от Папы Франциска до императора Си пытаются навязать Украине. Ну, чтобы вот он сказал, да, вот это почетная ничья, понимаете, мы сражались со всем НАТО, ну, главное мы сделали, отстояли нашу родину, ну, поэтому вот давайте я могу оставаться у власти еще очень долго. Вот об этом сейчас идет речь. Ну, и Украина это категорически не устраивает. Поэтому, ну, я бы рассматривал этого товарища Си вот в этом ряду всяких Франсисков, Масков. Да, к сожалению, вот и Григорий Алексеевич Явлинский тоже с таким же примерно планом мира выступил, да.
Подождите, мы сейчас вернемся еще к внутренней политике, к тому, что происходит внутри России, но по поводу Китая. Тут еще одно было мнение, не знаю, как вы к нему отнесетесь. Роман Свитан, военный эксперт украинский, он как раз говорил о том, что подобные разговоры с потенциальными союзниками России, как с товарищем Си и Зеленского, они могут быть очень опасны, что китайцы могут просто использовать эти разговоры для того, чтобы выведать военные планы Украины. Насколько вообще можно доверять вот таким беседам, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что Владимир Александрович Зеленский, он уже 2 года президентствует, он не наивный мальчик, он не актер из того самого квартала.
Не комик, не комик,
да, нет, то, что он не таких Си повидал, справится он с ним. Си как раз, позвольте, кстати, Си сыграл, знаете, какую положительную роль. Вот я вам очень подробно рассказал о серьезнейшем сдвиге внутри республиканской партии. Так вот, за этот сдвиг мы должны благодарить товарища Си. Он же сейчас обозначил очень резкую позицию по отношению к Соединенным Штатам, готовность освобождать Тайвань, не освобождать, а захватывать, извините, Тайвань военными средствами. И вот этот аргумент, что давайте Си самый главный противник, поэтому пока попробуем давайте СПУ, давайте СПУ наладим отношения, он уже не работает. Все видят, что Пу – это вассал Си, и поэтому надо удар по Пу, и это будет автоматически ударом по нашему самому главному противнику. Так что в отношении Си никаких иллюзий испытывать не нужно, и я уверен, что Зеленский и военно-политическое руководство не испытывает. Я вам скажу больше, что вот план Путина такой мировой войны, реванша над Западом, он провалился, но вот из-за спины этого провалившегося гопника из питерской подворотни вышел гораздо более амбициозный и серьезный актор. Это вот товарищ Си. Он же осуществил по существу государственный переворот в Китае, покончив вот с наследием Дэн Цзяопина, о сменяемости партийных вождей. Он пошел на третий срок, но фактически провозгласил себя китайским императором. И, в общем-то, он соблазнил политическую элиту Коммунистической партии Китая своим обещанием. Вот я иду, давайте мне третий срок, я верну в ООН родины Тайвань. Он серьезно идет на столкновение с Соединенными Штатами, и тут все его мирные потуги вокруг Украины – это один из маневров, который может помочь ему удержать в седле своего верного союзника. Ну, это так же, как Гитлер бы поддерживал Муссолини, понимаете? Вот это примерно такая же. Очень долго сравнивали Путина с новым Гитлером, но сейчас он из этой номинации выбыл. Его претензия на властелина мира, на победителя новой Четвертой мировой войны, она провалилась, но теперь на эту вакансию претендует товарищ Си.
Если действительно ядерная угроза больше не работает, и этот ядерный шантаж, он уже, как бы вот, будем считать, что его нету, это пугалка, которая не работает, никак не действует на мировое сообщество, тогда Что остается в качестве сдерживающей силы? Почему до сих пор, ну, Запад я не очень люблю, не очень понимаю, что это такое, мировое сообщество, скажем так, да, цивилизованный мир до сих пор все равно достаточно осторожно реагирует на все, что происходит. Нет, никак, не хочет вступать в открытую войну. Почему?
Ну, это же хорошо, но это же динамика, динамика вот этого отношения. Для оправдания его и для объяснения настоящего или эффективного оправдания есть масса мотивов. Ну, я уже упоминал такую, скажем, общую изоляционистскую тенденцию в американском политике и особенно в американском обществе. Она всегда присутствует. Второе. Ядерный шантаж работал. Он 15 лет работал. Он работал, начал работать, он фактически начал работать знаменитой мюнхенской речи Путина. Это было в 2008 году. Еще два события сразу же после речи произошли. Сначала Грузии и Украине отказали не то, что в членстве, а в каком-то там предварительном плане ПДЧ. И в том же войну, и в том же году, вдохновленный такой нерешительностью Запада, Путин развязал войну с Грузией. Потом была аннексия Крыма, потом события в Донбассе. Он довольно долго, этот шантаж, работал. Пока, наконец, это было в октябре прошлого года, но американцы поняли, что так это можно бесконечно отступать, и объяснили очень популярно Путину. Это звонки Байден поручил и Блинкену, и Салливану сделать звонок своим коллегам в Москве, чтобы в Москве не было иллюзий, что там какие-то разногласия по этому вопросу. Оба крыла республиканской партии его предупредили категорически, в случае, если он использует ядерное оружие в Украине. Ну, это лично не объявлялось. Они оба выступили по американскому телевидению и доложили американскому народу, что они предупредили Путина, что последует, как интересно, один сказал horrific последствия, а другой catastrophic последствий. У нас большой друг Бен Ходжес, очень близкий к Пентагону, который все время там разъясняет нам, что было за сценой, он объяснил, что этот вопрос очень долго обсуждался в американском руководстве, разыгрывались различные ответы в играх таких компьютерных, пришли к единодушному выводу ни в коем случае не отвечать на этот удар ядерным, то есть не повторять за русскими их преступления, а наказать их гораздо более жестоко. И им, советским, российским руководителям, донесли, что в случае использования ядерного оружия страны НАТО, не заходя на территорию Украины, нет необходимости, их огневым воздействием будет уничтожено в течение нескольких часов остатки российского Черноморского флота, а в течение нескольких дней будет испепелена просто вся российская группировка на территории Украины. Довольно сдержанные меры, ни одного удара по российской. Ну и, а кроме того, в качестве вишенки на торт еще было добавлено Путину, что его лично так или иначе убьют. Вот на этом вопрос о ядерном шантаже закончился. Но он долгое время работал. А работали какие другие еще нарративы? Ну, один из них, самый популярный, который я уже вам сказал, особенно в республиканской партии, что же такое Путин? Это мелкий какой-то хулиган. Основной серьезный противник это Си. С ним надо бороться. Ну, некоторые повторяют это до сих пор еще. А для этого хорошо бы повторить гениальные маневры Никсона и Киссинджера. Помните, в 1972 году, когда они переманили посольство Китая на свою сторону, столкновение средств. И это действительно, это одним из основных факторов, решивших исход вот этой Третьей мировой холодной войны. Так почему бы нам не переманить на свою сторону Путина? Ну и для этого, значит, там, грубо говоря, сдать ему Украину. Ну, это довольно долго такой мотив обсуждался. Кстати, очень интересна эволюция Киссинджера. Ну, он и был основным автором этого плана. Но если это ему удалось сделать в 1972 году, переманить, перевербовать Китай на сторону против Советского Союза, почему бы не повторить этот ход и перевербовать теперь Россию на нашу сторону? Вот. И он в середине лета прошлого года он выступил с такого рода покаянием. Достаточно смелый поступок для человека, по-моему, уже 100 лет или Он прав, 100 или 101 идет. Он признал, что это моя ошибка. Он сказал, я 30 лет боролся за то, чтобы Украина была нейтральной, за финляндизацию Украины, вступление. И в НАТО это я делал для того, чтобы предотвратить войну. Но оказалось, что это именно эта моя политика и вызвала эту войну. Поэтому я ошибался, и сейчас надо всячески помогать Украине. И более того, он первый высказал ту мысль, которая сейчас стала уже аксиомой для западного внешнеполитического, для американского внешнеполитического истеблишмента, что Украина сейчас де-факто является членом НАТО. Собственно, она выполняет ту функцию, для которой НАТО 75 лет назад была создана, защитить Западную Европу от восточных орд. Вот эта украинская армия с ней выполняется, мы ее снабжаем оружием. После победы Украины необходимо и де-факто принять Украину в НАТО, потому что это будет единственной гарантией безопасности НАТО на послевоенную. Ну, в общем, эта формула была повторена Столтенбергом в своем недавнем визите в Киев. Это вторая вот линия ответа на ваш. И есть третья, очень популярная, и четвертая, и пятая. Ну вот, у нас еще некоторые из них я перечислю. Ну вот такая, например. Да, конечно, конечно, Украина жертва агрессии, она должна победить. Но представьте себе, вот она побеждает, да, вот полностью, выходит на эту границу 91 года. Но по ту сторону границы остается громадная территория. 11 часовых зон. Почему-то они очень любят пугать себя, вот это повторяю. 11 hours time. 11 часовых зон. Опасные производства. Масса атомного оружия. И там с падением после такого сокрушительного поражения России, конечно, потеряет власть не только Путин, но вся его группировка. Начнется великая русская смута, громадная гражданская война. Нам нужен этот хаос? Давайте подумаем. Может, не лучше ли, чтобы победа Украины? И эта точка зрения пока вот еще в какой-то степени придерживается часть вокруг Салливана. Пусть лучше какую-то мягенькую победу одержит, мягенькую, не такую сокрушительную, чтобы не начались все эти ужасные процессы. Ну, это что напоминает? Это напоминает знаменитую речь того же Буша, которую я уже вспомнил. Помните, в августе 91 года этот великий победитель холодной войны выступал в Верховном Совете Украинской Советской Социалистической Республики и чуть ли не со слезами умолял украинцев не провозглашать независимости. Оставайтесь лучше. Почему он так делает? Вот тот же страх перед неопределенностью. А что вот будет с распадом Советского Союза, это ядерное оружие расползающее? Вот этот страх перед неизвестным, отказ вот от привычной какой-то модели, это еще один из мотивов.
Андрей
Много
Андреевич,
их, да.
Ну вот смотрите, все-таки я задам вопрос максимально просто. Ни один вопрос, несколько. Почему нельзя просто, тупо грохнуть Путина? Сбросить парочку бомб на Красную площадь? Лишить эту страну ядерного оружия? Сейчас. Я не знаю как, но я уверена, что наверняка такие есть возможности сейчас, в 21 веке.
Лишить, грохнуть Путина, конечно, есть возможность. Ему это обещали. Так. В случае использования ядерного оружия, но лишить страну с таким громадным арсеналом ядерного оружия
невозможно.
Невозможно. Это называется хороший. Этот вопрос стоял перед президентом, очень любимым в России, Джоном Фиджеральдом Кеннеди в 1962 году. Помните, во время Карибского кризиса? Ему пришли генералы и сказали, да, они все просчитали, Советский Союз уничтожается полностью, и весь его ядерный потенциал, и вся его промышленность, все, не будет никакого Советского Союза. Кеннеди только спросил, а вы можете гарантировать, что ни одна из ядерных бомб не упадет в качестве ответного удара на территорию Соединенных Штатов? Вы сказали, нет, возможно, не исключено, что парочка бомб упадет. Ну что, значит, Нью-Йорк и Вашингтона не будет? Нет, сказал Кеннеди, это неприемлемо. И пошел на компромисс. Это так родилась доктрина всеобщего взаимного гарантированного уничтожения. Уничтожить ядерный арсенал невозможно. Вот после победы над России конвенциональными средствами, конечно, новое мировое сообщество будет решать вопросы безопасности, в том числе и перед новым российским правительством, когда будет заключаться с ним мирный договор, включающий ответственность всех военных преступников и репараций, конечно, будет рассматриваться вопрос о будущем ядерного оружия, но сегодня лишить неядерного оружия никак безумные эксперты каждый день грозятся в студиях Соловьева не уничтожить американское ядерное, но это невозможно. Есть концепция взаимного гарантированного сдерживания. А вот поставить, а не надо такие радикальные меры, достаточно поставить еще сотню F-16, ну и еще никто не знает, есть ли у нас сейчас в Украине дальнобойные ракеты, покрывающие всю территорию Крыма. Вот официально 2 месяца назад дальность огневого воздействия «Хаймерса» была увеличена вдвое, с 80 до 160 километров. Они почти всю территорию Крыма покрывают, ну, кроме, а нужно все, и Севастополь, нужно все уничтожать в Крыму. Ну, то есть в руках американцев есть те средства, без всякой так драматики, без всякого замахивания на доктрину взаимного гарантированного шайма, спокойно обеспечить Украину оружием, в спокойном рабочем порядке проведет вот тот сценарий, о котором мы говорили. Вот мы и увидим, решатся ли они на это в самое ближайшее время.
У вас есть ответ на вопрос, чего хочет Владимир Путин?
Владимир Путин хотел очень долго, где-то с 7 до 22 года, он и группа его ближайших советников, это роковую роль там играли два человека, которые имеют на него, единственные люди, которые имеют на него серьезное влияние, он смотрит на них как бы снизу вверх, это братья Ковальчуки. Ну вот туда вышел план, они готовили план новой Четвертой мировой войны через ядерный шантаж заставить Запад отступить. Этот план провалился. Сейчас он хочет почетные ничьи в Украине, чтобы как можно больше удержаться у власти и тем самым в жизни. Вот у него характерная проговорка такая была, не все обратили внимание, во время его выступления, кажется, перед федеральным собранием. Помните, он обещал, вы знаете, мы заботимся о наших бойцах ВСУ, мы будем им раз в полгода предоставлять отпуск домой к женам на 2 недели. Представьте, то есть, как он видит войну, продолжающуюся еще 10 лет, раз в полгода бойцы ездят к женам на побывку. Но это классический Орвел 1984. Помните, там Евразия сражается с Евстазией вечно, но эта война не угрожает власти Большого Брата, потому что это такая вот война на 50 лет с отпусками через каждые там. Вот это он сейчас хочет.
Последняя тема, я вас отпущу, не могу не спросить. Вы все-таки достаточное количество времени посвятили, скажем так, борьбе за прекрасную Россию будущего, когда вы были в Координационном совете оппозиции, когда вы активно сотрудничали с политической оппозицией в России. На сегодняшний день видите ли вы какую-то особую роль именно русской оппозиции? Да, безусловно, в первую очередь те люди, которые оказались вне России, к тем, кто уехал давно, как вы или как многие ваши коллеги и товарищи, сейчас присоединяются еще люди. Есть ли какой-то здесь какой-то шанс каким-то образом повлиять на внутреннюю жизнь России, политическую, из-за границ?
По-моему, нет. Оппозиция, которая сейчас играет роль, это те героические люди, которые сидят в тюрьме. Это и известные политические лидеры, ну, я не буду сейчас их имена всех на слуху, но и десятки, наверное, уже сотни абсолютно безвестных людей, там, из городков, которые выходят на одиночные пикеты или ставят лайк на какой-то пост и их бросают на безумные сотни. Вот эти люди делают очень важное дело, они спасают честь России, спасают, дают возможность сохранить какую-то надежду на будущее России. Вот в этом я вижу сейчас. Вот я вспоминаю, интересно, мне тогда запомнилось в 68-м году, ну, помните тогда, после вторжения из Словакии 7 человек вышло на Красную площадь. И вот кто-то из лидеров «Пражской весны» сказал тогда, у меня появилось 7 причин не ненавидеть Россию. Вот эту роль играет. Мы здесь Ну, можем обмениваться интересными комментариями, пытаться как-то влиять, может быть, в какой-то степени на западное общественное мнение. Но я не думаю, что мы влияем на положение дел в России.
Тогда зачем все эти форумы, съезды, бесконечные попытки объединения и разговоров, то, что делает Гарри Каспаров, форум «Свободной России», то, что делает Михаил Ходорковский, то, что делает Илья Пономарев. Никакого смысла в этом нет, в этой попытке, вот, что называется, объяснить друг другу, что происходит, и объяснить друг другу возможности влияния.
Но я с уважением отношусь к этим своим коллегам. Раз они это делают, значит, они видят в этом определенный смысл. Может, у меня это чисто уже возрастное, я уже не участвую в никаких объединениях.
Ну что, я вас отпускаю, Андрей Андреевич. Большое спасибо за то, что нашли время для меня, для наших зрителей. Спасибо нашим подписчикам и зрителям, которые остаются с нами. Не забывайте, что мы остаемся в записи, и вы можете ставить нам лайки и комментировать. Я стараюсь сама на комментарии отвечать. И, естественно, подписывайтесь, пожалуйста. И повторю, что у Андрея Пятковского тоже есть свой YouTube-канал с большим количеством подписчиков. Приходите, пожалуйста, к Андрею Андреевичу обязательно. Ну, спасибо большое вам.
Спасибо, Ксения. До встречи. До свидания.
Счастливо.